Распятый верующий. В нашем изучении «Распятый верующий» в предыдущих беседах мы рассматривали крест и воля Божия. Сегодня желаем обратить наше внимание на крест и дисциплина. Матильда Вреде была баронесса, дочь провинциального губернатора Финляндии, образованная, культурная и даровитая музыкантша. Когда ей еще не было 20 лет, она была захвачена крестом и стала пленницей Христа. Она буквально посвятила себя узникам Финляндии. В своем собственном доме она жила на тех же условиях, как узники в тюрьме, и они знали это. Такие были контрасты в этой жизни. Относящиеся по рождению к высочайшему роду, а по избранию к величайшей нужде. Доктор Эрнест Гордон сказал, относительно места любви она занимала в сердцах финских узников, что слово «поклонялись» было убогим. Один бывший узник пригласил ее к себе домой и спал на полу перед ее дверью, как собака, чтобы никто ее не потревожил. Доктор Гордон дальше говорит о ее неутомимом служении и самодисциплинированной жизни. Когда после бессонной ночи она чувствовала некоторое нежелание взяться за ежедневное занятие, она говорила себе поощряюще: «Сегодня я имею опять привилегию быть занятой делом моего небесного Отца». Тогда, спускаясь по лестнице, она продолжала: «О, мое бедное тело! Какое ты усталое! Мы попытаемся теперь опять начать действовать. До сих пор ты была послушная и терпеливая, когда любовь побуждала тебя к труду. Я благодарю тебя. Я знаю, что сегодня ты не покинешь меня в беде». Что за освобождение? Что за искупление? И от чего быть искупленным, если мы не будем освобождены от меньшего, низшего, похотливого? Да поможет нам Господь, если наша христианская победа не может нас сделать лучшими, чем наши телесные наклонности. Трижды счастливы, освобожденные, беззаботные и необремененные души, которые могут почти шутя попросить свои усталые тела, как Матильда Вреде. Такое радостное сердце производит добро, как лекарство. Полагались ли вы, слушатели, на плоть? Были ли подчинены ей, привязаны? И тогда она подвела. Это только, чтобы вы могли найти секретное золото самодисциплины. Ищите ее, как скрытое сокровище. Имеются такие, которые удивляются и воздыхают о таком стандарте. Для вас это туманное и недопостижимое. Это верно, что пока мы не придем к концу всей силы и цели и решению плоти, всякое стремление упражнять такую самодисциплину приведет нас или к укреплению самих себя в самоправедности, или к трясине Павла, потому что не делаю то, что хочу. Сначала с плотью нужно иметь дело, и всегда на кресте. Позвольте иллюстрировать. После того, как Эндрю Мюррей искренно говорил о молитве, он получил письмо от одного известного и посвященного служителя, в котором он писал: «Что касается меня, мне кажется, что не помогает мне слышать чересчур много о жизни молитвы, усердного напряжения, времени и трудностей, и бесконечных страданий, и что это будет стоить нам. Это разочаровывает меня. Я время от времени испытывал все это, и результат был всегда печальным разочарованием». Господин Мюррей ответил: «Я думаю, я никогда не вспоминал об усилии и брении, потому что я полностью убежден, что наши старания напрасны. Разве мы сначала научимся пребывать в Христе простой верой?» Этот служитель тоже добавил: «Весть, в которой я нуждаюсь, такая. Смотрите, чтобы ваше отношение к живому Спасителю было таким, как должно быть. Живите в Его присутствии, радуйтесь Его любви, покойтесь в Нем. Господин Мюррей уверил этого служителя, что он был совершенно прав. Но что если его отношение к живому Спасителю было, каким оно должно быть, тогда определенно будет возможна успешная жизнь молитвы. Но мы не можем жить по плоти и молиться в духе. Немоление является симптоматически жизни, живущей во плоти, недостаток жизни по духу. Требуется жить, жизнь Христа, чтобы заменить холодный пот плоти. Мы приготовляем эти программы для этой цели, чтобы мы могли иметь силу и способность, а также желание, чтобы жить, молиться и проповедовать согласно благословенной воле Божьей. Только те, кто понимает размер освобождения креста, имеют какую-нибудь жажду для этого предмета. Но помазанники Божьи, которые избраны для духовного руководства, не могут больше избежать меча самодисциплины, чем как поле плуга и виноград ножа садовника. Проникая все естество, говорит Херберт Спенсер, мы можем видеть в действии суровую дисциплину, которая немного жестокая, чтобы она могла быть очень доброй. Едва там чувствуется волнение, сравнение с свидетельством дисциплинированного командира, ведущего своих воинов в битву. Такой человек может вести их тогда, когда он никогда не мог их гнать. Те, которые ведут других, сами должны быть дисциплинированы. Те, которые будут вести воинов Христовых, будут ли они учителями воскресной школы, проповедниками или миссионерами, должны быть дисциплинированными перед тем, как они могут сказать с апостолом Павлом: «Подражайте мне, как я Христу». Это будет величайшим счастьем войны, если дисциплина армии может выбить из нас самодовольство и сделает нас сознательными величайшего усилия, величайшей неэгоистичности, безграничных болей, способностей для самопожертвования ради Него. Как иначе спартанское образование воспитывало воинов? Древние греки употребляли дисциплину до пункта почти невероятной жестокости. Мальчиков забирали они из их домов в 7-летнем возрасте. Они никогда больше не спали под материнской крышей. Они обязаны были приготовить свою пищу, носили ту же самую одежду зимой и летом, спали на ходу и в праздничные дни были публично избиваемы, чтобы испытать их выносливость. Некоторые предпочитали умереть под розгами, чем заплакать. Все это делалось для того, чтобы произвести, что греки так дорого ценили, совершенный человеческий образец. Почему мы сосредоточиваемся на дисциплине? Потому что она никогда не может быть отделенной от ученичества. Капитан нашего спасения жил жизнью отречения и самоизбранного мученичества. Неудивительно тогда, что высшим символом для новозаветнего ученичества является этот добрый воин. Военная нота звучит везде. Апостол Павел говорит о беге, ристалище, брении, воинствовании и брани. Для него жизнь является постоянным конфликтом, состязанием и борьбою. Для многих благодать означает легко спасаться. Но день благодати Божией, который приносит для нас дисциплину отречения, мы отвергаем. Чтобы быть сильными в благодати, которая в Христе Иисусе, Павел говорит, что это значит «переноси страдания, как добрый воин». Когда он будет побуждать Тимофея застенчиво и призывать его возгревать дар Божий, он сказал: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Дисциплина – какое ужасное слово! Для этого поколения сама мысль о ней, как жало холодного дождя в лицо. Но истинная христианская дисциплина должна быть спасена от всякого ложного страха. Несмотря на то, что истинная дисциплина никогда не будет легкой для плоти, никто не имеет бархатного креста. Ее главная мысль – сделать нас способными для жестокой борьбы, произвести самоконтроль, укрепить нашу обновленную волю, чтобы она могла действовать на основании божественного принципа. Истинная дисциплина делает нас способными избирать трудное, если это сделает нас лучшими воинами для Христа. Проблема дисциплины становится острой и очень практической. Вопрос один, реакция. Как мы ведем себя среди происходящего по воле провидения? Как могут предпочтения и вкусы, любимые и нелюбимые, чувства и наслаждения войти в муштровку воина? Большинство христиан чувствует, что нас должны понести на небо, на постели из роз, тогда как другие воюют, чтобы выиграть награду и переплыть кровавое море. Наш Спаситель нуждается в самодисциплинированных, жертвенных воинах, готовых идти за Ним даже на смерть. Аминь.